О слушании в министерстве он со вчерашнего позднего ужина не вспомнил ни разу. Волнение от встречи с самыми близкими ему людьми на свете, множество новостей и впечатлений напрочь вытеснили предстоящее у него из головы. После слов Сириуса, однако, на него опять навалился страх. Он посмотрел на Гермиону и на всех Уизли, дружно уплетающих сэндвичи, и попытался представить себе, что он почувствует, если они отправятся в Хогвартс без него.
«Не волнуйся», — сказал Сириус.
Гарри поднял глаза и понял, что крестный все время смотрел на него.
«Я уверен, тебе ничего не грозит. В Международном статуте о секретности совершенно точно есть пункт, разрешающий применять волшебство для спасения своей жизни».
«Но если меня все-таки исключат», — тихо спросил Гарри, — «можно будет мне вернуться сюда и жить с тобой?»
Сириус печально улыбнулся. «Посмотрим.
Я бы гораздо меньше тревожился из-за этого разбирательства, если бы знал, что мне не надо будет отправляться к Дурслям», — упорствовал Гарри.
«Скверно ж тебе там приходится, если ты предпочитаешь этот дом», — мрачно проговорил Сириус.
«Сириус и Гарри, поторопитесь, а то вам ничего не достанется», — позвала их миссис Уизли.
Сириус еще раз тяжко вздохнул, бросил на гобелен хмурый взгляд и двинулся вместе с Гарри к подносу с сэндвичами. После полудня, за разборкой застекленных шкафчиков, Гарри как мог старался не думать о слушании. К счастью, работа требовала немалой сосредоточенности, потому что многие предметы, когда их снимали с пыльных полок, всячески сопротивлялись. Сириус изрядно пострадал от серебряной табакерки. За считанные секунды укушенная ею кисть руки покрылась нехорошей коркой, похожей на жесткую коричневую перчатку.
«Ничего страшного», — сказал Сириус, с интересом исследуя руку.
Потом, легонько коснувшись ее волшебной палочкой и вернув кожу в нормальное состояние, добавил.
«Похоже, бородавочный порошок».
Он швырнул табакерку в мешок, куда они выбрасывали изъятый из шкафчиков хлам. Чуть погодя, Гарри увидел, как Джордж, аккуратно обмотав руку тканью, украдкой берет табакерку из мешка и кладет в тот же карман, где лежали докси. Когда Гарри взял с полки неприятного вида серебряный инструментик, похожий на многорукие щипчики, вещица по паучьи побежала по его руке и попыталась проколоть кожу. Сириус схватил ее и прихлопнул увесистой книгой, называвшейся «Природная знать. Родословная волшебников». Среди прочего, в шкафчиках обнаружилось, например, такое. Музыкальная шкатулка, начавшая, когда ее завели, издавать чуть зловещую, бренчащую мелодию, от которой все почувствовали странную слабость и заснули бы, если бы Джинни не догадалась захлопнуть крышку. Массивный медальон, которого никто не смог открыть. Несколько старинных печатей и, наконец, в пыльной коробочке орден Мерлина первой степени, врученный деду Сириуса за заслуги перед министерством.
«Это означает, что он отвалил им кучу золота», — с презрением сказал Сириус, бросая орден в мешок для мусора.
Несколько раз в комнату бочком проскальзывал Кикимер. Он пытался утащить под набедренной повязкой то одно, то другое, и когда его на этом ловили, бормотал страшные проклятия. Когда Сириус вырвал из его цепких рук большое золотое кольцо с геральдическим украшением Блэков, Кикимер залился слезами гнева и заковылял прочь, сдавленно рыдая, и честя Сириуса такими словами, каких Гарри раньше не слыхивал.
«Отцовское», — сказал Сириус, швыряя кольцо в тот же мешок. Кикимер был не настолько предан ему, как мамаша, но все-таки на прошлой неделе он попытался умыкнуть его старые брюки.
Миссис Уизли и в последующие дни находила для них массу работы. На очистку одной гостиной ушло 3 дня. Под конец из нежелательных вещей там остались только гобелен с родословным древом Блэков, который никакими усилиями нельзя было снять со стены, и подрагивающий письменный стол. Грюм за это время в штаб-квартире не появлялся, поэтому они не знали наверняка, что там засело. После гостиной настала очередь столовой на первом этаже. Когда в буфете там обнаружились пауки размером с блюдце, Рон быстро вышел налить себе чаю, и не возвращался часа полтора. Весь фамильный фарфор с геральдическим украшением и девизом Блэков Сириус бесцеремонно побросал в мешок. Такая же участь постигла старые фотографии в потускневших серебряных рамках. Те, кто был на них изображен, пронзительно вопили, когда разбивались покрывавшие их стекла. Снег мог сколько угодно называть это занятие очисткой, но, по мнению Гарри, это была самая настоящая война с домом, который при поддержке Кикимера очень упорно сопротивлялся. Эльф-домовик по-прежнему совался всюду, где они собирались. Пытался стащить из мешков для мусора все, что только мог, и его бормотание становилось все более оскорбительным. Сириус дошел до того, что замахнулся на него старым тряпьем. Кикимер устремил на него водянистый взгляд и сказал:
«На то она и воля господина».
Потом, повернувшись спиной, очень громко забормотал:
«Но господин не прогонит Кикимера, нет, потому что Кикимер знает, что они затеяли. Знает. Господин строит козни против темного лорда, стакнувшись с грязнокровками, изменниками и отребьем».
Тут Сириус, не обращая внимания на протесты Гермионы, схватил Кикимера сзади за набедренную повязку и силой вытолкал из комнаты. По нескольку раз на дню звонил дверной звонок, вслед за чем раздавались очередные вопли матери Сириуса, а Гарри и его товарищи пытались что-то подслушать и подсмотреть, пока миссис Уизли не возвращала их к прерванным трудам. Впрочем, от беглых взглядов и обрывков разговоров проку было очень мало. Неоднократно заходил снег, но Гарри, к своему облегчению, ни разу не встретился с ним лицом к лицу. Однажды Гарри увидел свою преподавательницу трансфигурации, профессора МакГонагал, которая чрезвычайно странно выглядела в магловском платье и пальто, но, судя по всему, была очень занята и пробыла недолго. Порой, однако, посетители задерживались, чтобы помочь. Тонкс, к примеру, была в доме в тот памятный день, когда в туалете на верхнем этаже обнаружили затаившегося кровожадного призрака. Люпин, который жил в доме Сириуса, но надолго покидал его ради каких-то таинственных дел ордена, помог им привести в порядок стоячие часы, имевшие неприятную привычку выстреливать в проходящих увесистыми деталями механизма. Наземникус немножко исправился в глазах миссис Уизли, когда избавил Рона от старинной пурпурной мантии, принявшейся его душить, едва он извлек ее из плотяного шкафа. Хотя Гарри по-прежнему плохо спал, хотя ему по-прежнему снились коридоры и запертые двери, хотя шрам по-прежнему покалывало, он впервые за все лето получал от жизни удовольствие. Пока он был занят, ему было хорошо. Но когда делать становилось нечего, когда его оборона давала слабину, когда он обессиленный лежал в постели и смотрел, как по потолку движутся расплывчатые тени, к нему возвращалась мысль о надвигающемся слушании в министерстве. Пытаясь представить себе, что будет, если его исключат, он чувствовал, как страх колет его изнутри точно иглами. Возможность исключения ужасала его настолько, что он даже с Роном и Гермионой не осмеливался говорить о будущем разбирательстве. Они понимали его настроение, тоже избегали в беседах с ним этой темы, хотя он нередко видел, как они перешептываются между собой и бросают на него озабоченные взгляды. Порой он не мог помешать воображению нарисовать сотрудника министерства с пустым пятном вместо лица, переламывающего надвое его волшебную палочку и приказывающего ему возвращаться к дурслям. Но к ним он не пойдет. Это он решил твердо. Он отправится сюда, на площадь Гримо, и будет жить у Сириуса. Вечером в среду, когда все сидели за столом и ужинали, миссис Уизли повернулась к нему и тихо сказала:
«Гарри, я выгладила к завтрашнему утру твою лучшую одежду, и я бы хотела, чтобы ты сегодня вымыл голову. От первого впечатления очень многое зависит».
Гарри показалось, будто в желудок упал кирпич. Рон, Гермиона, Фред, Джордж, Джинни все разом умолкли и посмотрели на него. Гарри кивнул и попытался заставить себя дожевать кусок, но во рту вдруг сделалось очень сухо.
«Как я туда буду добираться?»
— спросил он у миссис Уизли, стараясь придать голосу беззаботность.
«Артур возьмет тебя с собой на работу», — мягко ответила она.
Мистер Уизли подбадривающе улыбнулся ему через стол.
«Посидишь у меня в кабинете, пока не начнется слушание», — сказал он.
Гарри перевел взгляд на Сириуса, но прежде чем он задал вопрос, на него ответила миссис Уизли.
«Профессор Дамблдор не считает целесообразным, чтобы Сириус отправился с тобой, и я...»
«Совершенно с ним согласна», — стиснув зубы, договорил за нее Сириус.
Миссис Уизли поджала губы.
«Когда Дамблдор тебе это сказал?» — спросил Гарри, глядя на Сириуса. «Он был здесь прошлой ночью, когда ты спал», — сказал мистер Уизли.
Сириус задумчиво ткнул вилкой в кусок картофеля. Гарри опустил глаза в тарелку. От мысли о том, что Дамблдор побывал в доме перед самым разбирательством и не захотел с ним увидеться, ему стало еще хуже. Хотя хуже, казалось, было некуда.